Мы продолжаем читать 12 главу Бхагавад-гиты, преданное служение. На сегодня будут тексты 13-14. Здесь будет описываться очень сокровенные темы. Так построена Бхагавад-гита, и, собственно, так построены все ведические писания. А знание, процесс познания начинается с уровня доступного восприятия. Мы не можем сразу говорить о вещах недоступных, если у человека нет веры и опыта. Сначала нужно распознать то, что мы видим, слышим, ощущаем, то есть знаем как бы. Знаем через чувства, но не знаем, что это и почему это. Таким образом, сигнал поступает от объектов чувств из этого мира, науки, физических фактов. Посыл поступает в разум. Почему? Зачем? Что это? Это начинается процесс познания через исследование. Так, и есть чувственное восприятие, оно дает некий опыт. С этого начинается. Кто-то может сказать, ну я не вижу Бога. Ведь абсолютно истина, но где? Теоретически я бы не против принять это. И где-то на основе логики я могу согласиться, но на основании опыта нет. Нет, жизнь устроена на относительных вещах. Я вижу то устройство жизни. Пратьякша называется. Пратьякша я воспринимаю, но не знаю, что это такое. Ограниченное понимание жизни получается. Так. Пратьякша также относится к удовлетворению чувств. Я что я знаю? Я знаю, что знает любое живое существо. У меня есть язык, он должен наслаждаться пищей. Есть желудок, должен наполнять его регулярно, потому что есть чувство голода. Это я знаю очень хорошо, и знает животное тоже. И насекомое, похоже, знает то же самое. Тоже занимается едой, есть та же потребность, то же знание. Этому никто не учит, не открывает университетов. Это естественное знание, природа. Я знаю, что я голоден. Приходит время, и человек знает, что ему нужен противоположный пол, ему нужна семья. И каждый знает, что необходимо зарабатывать деньги. Этому не нужно учить. Это вопрос, как зарабатывать деньги. Ну, специфика. Основной принцип материального существования, этого протягшего знания, это накопительство. Каждый что-то накапливает, даже суслик. Любой бурундук знает, как это делать. И также человек, если он на этой платформе находится, занимается изысканным накопительством, ну, прячет свои доходы, как-то скрывает, и, конкурирует, как в мире животных. Да. И поэтому есть более высокие процессы познания. Далее, анумана, мы думаем, мыслим, предполагаем, догадываемся, как бы гипотетически, при помощи логики можно что-то вычислить. Из пункта А в пункт Б с такой-то скоростью выехал велосипедист, и он через какое время он прибудет в этот пункт А, и логически я могу взять формулу, цифры и сказать точное время. Анумана. Наука. Вся современная наука именно зиждется на протягше анумана. Все. Это все. Все, что не имею. Есть некое понимание восприятия мира, и да потом ум, острый ум. Нужно быть очень умным человеком, с хорошей памятью, аналитическими способностями. Они измеряют эти IQ и выбирают этих людей, тестируют их, и они занимаются научными исследованиями, где скрупулезно, очень точно, классифицировано, они каждую деталь не упустят, и открывают ядерные энергии таким путем. Это ум. Мы не видим ядерную энергию чувствами, но мы догадываемся, она есть. И вот опыт показывает, что выход энергии существует, такой ядерной силы есть. Вот она, вот есть взрыв, пожалуйста. Мы открыли это. То, что никто не видит, никто не знал прежде. Но с другой стороны, анумана – Ньютон. Легенда гласит, что он сидит под деревом, под яблоней. Яблоко – пам! Падает. Открытие. Это вам не ядерная физика. Упавшее яблоко. До Ньютона никто не видел этого, оказывается. Они, конечно, видели, что яблоко падает, но почему никто не спрашивал? Тут, о, закон всемирного тяготения. Открыл Анумана перед глазами, но не видел. На пашьете. Есть глаза, они смотрят, моргают, но не видят. Пашьете, на пашьете, не видит. Например, пойдем по улице. Нам 16 лет с половиной. Ха-ха-ха. Харе Кришна. Что мне папа, что мне мама, Харе Кришна, Харе Рама. Так, такой стих. Все, ни по чем, море по колено, все нормально. На встречу идет старик с клюкой, согнутый, и мы проходим. Ля-ля-ля, что мне мама, что мне папа, Харе Кришна, Харе Рама. И мы не видим себя в этом человеке. На пашьете, глаза-то есть, но не видит. Итак, Анумана, да, требует некой сосредоточенности на определенном моменте. И возьмите любой момент времени и любое событие во времени, и вы сделаете открытие, если остановите его. Как Ньютон. Оп, яблоко висящее. И вот тут его сознание, ум остановился. Называется самадхи. Способен ухватить момент жизни. И вот тут я начинаю понимать. О, закон всемирного. Все падает. Почему? Ах, сила какая-то существует. Сила. Я ее изучу теперь. Свободное падение и прочее, начались эксперименты. И смотрите, много-много открытий началось с тех моментов. А один факт. Я вас, Ядмика Бутир, Экиха Курунандана. Нужна только одна цель человеку. Один объект, и все. Ничего другого не нужно. Все остальное приснится. И в Ведах сравнится, что знание, оно восходит как солнце. Вот один объект восходит, и все видно. Нет необходимости в фонарях, в свечах, и, конечно, такой метод тоже существует, но это было бы очень сложно изучить целый мир во тьме. И солнце сходит, и все ясно, все видно. Ни споров, ни гипотез, просто вижу. Открывается взор. И веды говорят, глаз, как орган чувств, несовершенен, мы не можем увидеть глазом. Более совершенный процесс слушания. Это интересный момент. Только слух, только звук создает образ, который мы не видим и не чувствуем кожей. И даже по запаху. По звуку можно передать и создать этот образ. Это называется мантра. Звуковая вибрация трансцендента. И вот веды составлены так, что эта звуковая вибрация записанная. Ну, изначально, вы знаете, кто изучал литературу ведическую, она не записывалась, она передавалась на слух обязательно. И сейчас также мы должны озвучить то, что написано здесь. В определенной среде, не везде это возможно, нужно создать условия. Так Прабхупада дает другой пример. Химии. Очень сложный химический эксперимент. Да, сложный, там много всяких последовательных, точных во времени процессов. Нужно очень точно учесть все эти условия создать. Правильно. Точное время, точная температура, точные пропорции, последовательность и прочее. И этот сложный эксперимент удается. Люди начинают разлагать нефть и создавать новые из нее вещества. Но это сложный химический процесс. Лаборатории были очень сложны. Нужно было учесть даже доли секунды в этом процессе. Если создать условия, смотрите, эксперимент удается, получается. Но когда мы говорим о слушании трансцендентной вибрации, нужно также создать условия. Каждое живое существо создает свою атмосферу вокруг себя, свое умонастроение, свое чувственное восприятие, мнение. Настроение – величайший фактор в общении. Например, попробуйте раскрыть свое сердце откровенно перед человеком, который вам страшно завидует. В этих условиях вы не сможете этого сделать. Попробуйте. Вы почувствуете, что вы делаете что-то отвратительное, и вам это будет очень плохо. Просто как будто вы пили яд. А теперь то же самое сделайте перед человеком, который вас уважает, любит и доверяет полностью. И вы удивитесь, что вы о себе расскажете столько, что даже раньше не знали сами. Это атмосфера. Это условие. Только в обществе преданных можем услышать трансцендент. Называется шабда прамана процесс. Наивысочайший путь познания. Или говоря проще, шабда прамана – авторитетный звук. То есть от того, кто знает. Вот и все. Кто видит. Тадвити прани патина, пари прачна сила, и падикшенти тягин. Гьянина татва даршина. Даршина, значит, он непосредственно видит. Но даршина не означает пашити. Пашити я вижу, а даршина оба видим друг друга. Вы видите Кришну, Кришна видит вас. Говорите. Теперь вы можете передать это знание. Кришну невозможно увидеть, если он не посмотрит сначала на нас. Даршин называется. Даже как божество. Мы идем на даршин каждое утро. Приветствую божество, например. Даршин называется. Если божество на нас не посмотрит, мы не увидим там божество, а увидим просто ну, красивую скульптуру, в лучшем случае. Украшены хорошо, атмосфера неплохая. Но куклы, красивые куклы, не больше этого. Но если божество посмотрит на смотрящего, на желающего увидеть, если он приходит с полной верой и преданностью, божество смотрит. Мгновенно бросает свой взгляд туда. Он очень чувствительный. Он не камень. Он везде и во всем. И в камне, и в воздухе, и в уме, и повсюду. Поэтому не нужно, чтобы божество сделано из камня. Нет, камни помогают нам просто видеть форму, поскольку глаза не видят дух. А дух может присутствовать где угодно, если он присутствует даже в этих костях, в этой плоти из крови и кожи, в этом распадающемся теле. Ну, в камне лучше сохраняется. Кришна может присутствовать где угодно, он не становится камнем, не становится ни одним из живых существ, пребывая в сердце всех живых существ, не становится никем из них. Он трансцендентен. Поэтому, если это авторитетно установлено, и божествам служат и поклоняются, мы можем ощутить эту атмосферу присутствия Духа. Называется даршин. Или шабда прамана. Это авторитетно. Кто-то увидел, он скажет, и другой поверит в это. Убедительно. Этот звук является доказательством. Сам звук является доказательством факта. Никакого другого доказательства не может быть в этом мире. Мы не можем взять и по заказу привезти сюда Бога. Вот он, смотрите, ведь эксперимент удался. В пробирке появился Бог. Мы заставили его прийти. Нет, это невозможно. Пока он сам того не пожелает. Это называется сокровенные разделы знания. И здесь... высочайший даршин описывается в этой 12 главе. Кришна говорит, то есть мы говорим о Кришне, мы хотим понять его величие, его беспредельное могущество, его возможности божественные, его творение, его форму, имя, все божественно, непостижимо, но мы хотим говорить об этом, познавать глубже и глубже. А Кришна в этой главе говорит интересные вещи. Он говорит... и восхищается точно так же своим преданным. Точно так же. В той же степени. Послушайте. Адвешта сарва бутанам майтра каруна эвача нирмамо нирганкара сама дукасо какшами. Я прочитал 13 текст, тут их два вместе я прочитаю перевод. Тот, кто никому не завидует, и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта, ну, то есть от чувства собственности, и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению. Такой человек очень дорог мне. Вот Кришна описывает качество преданного. Арджуна восхищался Кришной в экстазе. В предыдущей главе. Там был экстрим. Чрезвычайные обстоятельства. Можно сказать с уверенностью, что ни один современный человек не пережил бы того, что пережил Арджуна в 11 главе. Он увидел вселенскую форму. Можно расстаться с жизнью в одно мгновение. Он увидел безграничные формы, но эта форма имеет особенность. Эту форму, которую показал Кришна вселенской Арджуне, никто до него не видел. Хотя, странная вещь, в Махабхарате описывается, что Дурьотхана видел до битвы на Курукшетре вселенскую форму. Да, описывается, когда Кришна был посланником мира. Это была последняя, в общем-то, попытка, шанс установить мир, избежать войны. И Кришна сам был этим посланником мира от Юдхиштхиры. Он пришел, берет там Дхритарашта, там был Бхишма, там были все старшие, которые поддерживали власть Дурьотхана. И он пошел на все уступки ради мира. Кришна сказал Дурьотхане: мы не хотим царства, пандавы не хотят царства. Можешь взять царство себе. Просто дай им 5 деревень, поскольку они кшатри, их природа руководить. Дай им просто 5 деревень и бери себе империю. Мы хотим избежать кровопролития. Дурьотхана был очень опытный политик, очень дальновидный и умный. Хотя демон, он был очень умный человек. Он сразу смекнул: о, пандавы. Он уже знал их могущество. Дай им хоть вот 0,5 деревни, к ним придет весь мир туда. Их магическая сила притягательная, их любят очень люди. Он сказал: я им не дам даже столько земли, чтобы вот туда иголку. И Кришна сказал: Дурьотхана, будем надеяться, что после войны у тебя останется земли, чтобы тебе воткнуть иголку. Дурьотхана принял это как оскорбление и сказал: схватить его, связать, бросить в тюрьму его, Кришну. Но тут Кришна проявил вселенскую форму. Шеша. Нанда, Сунанда, там, чакры, силы, могущество, вокруг все это. Майя, все эти энергии. Дурьотхана просто чуть не упал на землю. Это увидел, он был в шоке, он вообще забыл даже, кто он, как его зовут. И в этот момент Дурьотхана признал: Верховный Господь, Боже мой, я должен остановиться. Одно мгновение было сознание Кришны. А потом Кришна свернул эту форму, и он ушел, и Дурьотхана стряхнул эту майю и сказал: о, мистик. Сильная мистика. Развил ситхи, а? Во Вриндаване там. А? Там много мистиков. Я тоже могу тренироваться и стать таким мистиком. Он снова так это стал объяснять, как эмпирик. И вот эта форма, которую делал Дурьотхана, и эта форма, которую делал Арджуна, которая описывается в Бхагавад-гите, они разные, оказывается. Почему? В чем разница? Дурьотхана увидел могущество, то, что хотел видеть. Он более всего ценил силу, могущество, и Кришна показал превосходящую силу. Вот и все. Это часть вселенской формы. Но полную форму он показывает только преданным вселенной. Это описано, как многие великие вайшнавы в разлуке с Кришной говорят: этот мир пуст, мертв. Это истинное понимание всей Вселенной. Абрама Пунал Лока Пунара Мартина Арджуна, это Кришна говорит в Бхагавад-гите. От высшей планеты Брамы до самой низшей планеты — это юдоль страданий и смерти. Мритю Лока. Что же Арджуна видит во вселенской форме? Что эта вселенская форма поглощает все творение, оно его постепенно уничтожает. Вот что такое вселенная. Это место разрушения, созидания и разрушения, созидания и разрушения, созидания и разрушения. Я уже увидел, как все эти воины на Курукшетре, которые окружают сейчас его и которые готовы вступить в битву, они уже стремятся туда, как мотыльки на огонь, все в пасти этих вселенских ликов, чудовищных, плавящих огнем, эти рты, эти зубы, которые перемалывают эти головы, тела, все гибнет там, все сокрушается. Материальный мир, машина смерти. Маджуна дымом поднимается в волосы. Время работает, а все гуны, все, что он видел, все, что он не видел, все, что он думал, все, что он забыл, все было в одном месте, в этой вселенской форме, прямо перед ним. Божественным зрением Кришна наградил его, Арджуна увидел то, что не мог пережить, он сказал: хватит, довольно. Я хочу видеть тебя близким существом. И Кришна принял 4-рукую форму после этого. Держа атрибуты Нараяны, тот, кто управляет всем этим голосом, без всяких усилий. А затем говорит: покончим с этим, Арджуна. Вот я, двурукий. твой друг, твой возничий. Харе Кришна. Очнись, все в порядке. Я, Кришна сказал, вот эту форму, двуруку, то, что ты наблюдаешь, близкую тебе, не могут видеть даже величайшие йоги и полубоги, и мистики. Итак, Арджуна оценил трансцендентную форму Кришны, как всепривлекающего Верховной Личности Бога. А теперь в ответ 12 глава. И Кришна тебе прославляет Арджуну косвенно. Это в их характере отношений уже было раньше. Арджуна всегда говорит приятные вещи Кришне, а Кришна восхищался Арджуной. Нередко они так проводили время, просто сидя друг с другом, как друзья, и разговаривая. Иногда Кришна брал руки Арджуны, они были очень красивые, могучие руки, он был воин, очень красивый, статный, лучший. И Кришна с восхищением брал руки Арджуны, такие могучие, гладил их, так трогал. Ты мой друг, Арджуна. Ты мой лучший друг. Арджуна говорил, да. Но почему, Кришна, ты такой прославленный, а я не такой прославленный? Если я твой друг. Я хочу такой же славы. А зачем тебе такая слава, Арджуна? Тебе недостаточно быть моим другом? Нет, сказал Арджуна, недостаточно. Что за дружба, когда мы не равны? Дружба должна быть равной, поэтому я хочу тоже быть таким же славным, как и ты, Кришна. Он не хотел славы, он хотел Кришну. И Кришна когда-то услышал, как Арджуна, вот помяни мое слово, ты будешь более прославленный, чем я. Отныне твой враг, мой враг, твой друг, мой друг. Кришна поклянется ему в дружбе вечной, нерушимой. И потом он говорит, Бхагавадгите, можешь провозгласить это и относиться к любому преданному, не только к тебе. Но ты, Арджуна, мой близкий друг, говори это громко, в раковину труби, это как документ, знаете. Это провозглашено, это слово, которое брат не возьмет. Такой воин, как Арджуна, слов на ветре труби, громко говорит, что мой преданный никогда нигде не погибнет. Никакое зло не одолеет его. Он так отзывается преданность здесь. Он говорит, почему? В чем причина? Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам. Кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго. Кто остается невозмутимым в радости и в горе. Кто терпелив и всегда удовлетворен. Кто обуздав чувства, сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Преданное служение – это бхакти, любовь. Кришна говорит, очень дорог такой преданный. Посмотрите, он имеет такие качества, божественные, невообразимые качества. Но смотрите, он не себя любит, а меня любит. Обычно, если человек имеет очень какие-то великие качества, он самовлюбленный становится. А здесь говорит, нет, он меня любит с огромной силой. Он о себе вообще не думает. Вот об этих вещах он не думает, что он такой великий, такой трансцендентный. Он себя не отождествляет с этим. Он очень дорог мне. Очень сокровенные вещи здесь говорятся. Удивительные вещи. 12 глава Бхагавадгиты называется преданное служение. Это тайна тайн. Мы всегда говорим, а Бог, вот Он какой, вот как Он к людям относится. Да, 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 да. А вот мы как относимся к Богу? Вот так же мы относимся. Хотите понять, как человек относится к этой жизни? Посмотрите, как относится к деньгам. И вы не ошибетесь. Если он жадный, то и в жизни он все потеряет. Если он не привязан к деньгам, он служит через деньги, приближается к Богу. Итак, эти энергии Кришны человек не присваивает себе. Почему? Потому что он очень дорог Кришне, а Кришна очень дорог ему. В этом причине. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения. Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи. Поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания. Лучше, чем возмущаться. Это лучше, чем возмущаться ходить. Что тот меня беспокоит, другой человек меня обманул, а это поступил нечестно, знаете, я не могу этого терпеть. Это в невежестве так восприятие, чувственное восприятие. Мне неприятно, я говорю об этом, как мне неприятно, как меня ущемляют. Но обретя сознание, кришнознание, мы понимаем, почему эти неприятности приходят. В силу моих прошлых грехов, карма, реакция на это. Посмотрите, человек, что он чувствует. Как он живет? Он живет чувствуя. Он живет чувствуя. Что же он чувствует? Как же он живет? Голод чувствует, часть нашей жизни. Сомнения чувствует, жажду чувствует. Жару тоже чувствует. Обиды чувствует, врагов, друзей чувствует. А? Мы должны знать, что он чувствует свой ум и тело. И больше ничего. И деятельность тела. Это мы, так мы живем, мы чувствуем деятельность тела и ума. А события – это продукт деятельности тела и ума. Карма. Деятельность тела – карма. И реакции, плоды деятельности – тоже карма. Мы находимся в законах кармы. Все, что мы знаем, больше ничего. Так мы живем. Называется жизнь. В нашем обычном понимании жизнь. Но изучая законы кармы, мы понимаем, это не настоящая жизнь. Называется преступление и наказание Достоевского. Мы не можем назвать это настоящей жизнью. Это жизнь беспокойства. Искусственная жизнь. То есть каждое живое существо наказано здесь кармой, рождением и смертью. И оно совершает новые поступки, чтобы создать себе новое будущее, новое рождение. И так далее, и так далее, и так далее. Этот круг никогда не кончается. Поэтому какой толк обвинять кого-то? Прекрати совершать материальные поступки. Откажись от чувства собственничества. Отсюда исходит этот корень проблем, кармы. Карма растет, это ее корни, гуны и карма. Дерево баньян – это материальная вселенная, где корни – это гуны и карма. Прекрати совершать деятельность ради собственного удовлетворения. Служи Богу. А карма, нишкам карма. Разруби этот узел. Освободись от кармы. Поэтому терпи те последствия своей деятельности, все неприятности, если кто-то тебе мстит за что-то, неприятности приносят, или события какие-то неблагоприятные случаются в жизни, болезни, может быть. Это нужно терпеть, но не возмущаться. Такой человек очень дорог Господу, говорится. В Шримад-Бхагаватам сказано: попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. Наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милость Верховной Личности Бога мне досталась лишь малая толика страданий. Вот так думает преданный. Он всегда думает, что меня вообще наказать нужно больше. У меня вообще нет места среди преданных. У меня нет таких качеств, чтобы вообще общаться, даже смотреть в лицо преданным. И они оскверняются, когда смотрят на меня. Чистый преданный может так чувствовать такие вещи. Так он считает. Поэтому любое внимание, которое он получает от преданных, он думает: о, какая беспредельная милость. Малейшая вещь. А что, беспредельная милость. Если не получает ничего, он говорит: о, это правильно. Так и должно быть. Я ничего не заслужил вообще. Разве я совершаю преданное служение? Я совершаю одни ошибки в преданном служении. За этим моим преданным, так сказать, служением есть мое ложное эго. У меня сердце нечистое, у меня ум нечистый. У меня еще нет любви к Богу, ни капли вообще. Я лишь притворяюсь и пытаюсь, и делаю вид, да, я пытаюсь, но я вот, видите, я несовершенен. С чего это мне ждать милости какой-то вообще, или внимания от Бога? Кто я такой? И когда преданный так думает, искренне Кришна обнимает его. И он говорит: я очищаюсь, когда дотрагиваюсь до тебя.
Как это было с Рупой Госвами? Господь Читания внимал его больное тело с язвами. Госвами был в шоке, кричал: «Не трогай, Господь, как ты можешь? Не для тебя, это скверно». «Нет, я очищаюсь, когда трогаю тебя, твое тело. Это чистое сердце». Удивительное отношение очень. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Еще другая характеристика. Он не ставит перед собой труднодостижимых целей, он делает простые вещи. Ну, внешним образом простые, потому что в внутреннем смысле слова он делает очень высокие вещи. Разве сложно вот рукой вращать префернальным перед божествами? Это действие совершить несложно. Даже для обычного человека, я не говорю уже о спортсменах, тренированных. Там держать руку, скажем, со светильником и 7 раз сделать. Это же несложно. Ребенок может сделать. Тренировки особенно не нужны. Это же просто. Но цель в этом заключается удовлетворить Кришну, высокую цель. А без любви ее ничего не нужно. Это нужно еще, знаете, научиться этому. Это не так-то просто стать таким бескорыстным, знаете. Вот. Но здесь описывается вот это бескорыстное чистое преданное служение. Как бы особый дар Бога. Когда человек становится бескорыстным в своем преданном служении, получает дары. Для этого преданного служения получает все в высшей степени превосходное. В конечном итоге, знаете, что он получает? В конечном итоге он получает безупречное духовное вечное тело для преданного служения вечно. Безупречное тело. Прекрасно. Оно подобно телу Кришны, может быть. Как Удава. Удава в Двараке. Этот чистый преданный описывается. В Двараке все чистые преданные, но Удава из них еще отличается. Он настолько поглощен сознанием Кришны, что он внешностью напоминает Кришну, его путают. И он одежду носит только, которую Кришна носил. Гирлянды носит, которые только Кришна носил. Они близкие, очень сокровенные друзья, вечный спутник Удава. Если он видит тучу грозовую, он думает, что это Кришна, и бежит туда, и кричит, и зовет его. Он трансцендентный сумасшедший. Да. Такая взаимность. Человек может быть награжден красивым голосом. Если кто-то поет киртан, то красивый голос помогает слушать святые имена. Это тоже особый дар. Кто-то может получить красоту врожденную. И проповедуя в красивом теле, может быть очень привлекательным. Привлекать Кришне для преданного служения. Кто-то может родиться в богатой семье, это тоже дар Кришны. И строить храмы, имея большие богатства, служить Кришне может так роскошно. Это эти материальные дары, преданные используя в служении Богу. И они только увеличиваются после этого. В конечном итоге Кришна говорит: мой преданный, если что-то хочет, я немедленно выполню его желание, любое. Только есть проблема, он ничего не хочет. Нет материальных желаний, нет чувства собственности, здесь описывается. Он становится мне еще дороже, таким образом. Я могу ему дать планету, любую, какую хочет, создать для него специально планету, мир целый. Но это Бог. Он может все. Любые желания воплотить в этом мире, в другом мире, какие угодно. Богатство, что, любое общение, любое окружение. Освобождение от страданий навечно. А он не просит ничего. А если даже ему предложу, отказывается. А зачем мне все это? У меня есть ты. Арджуна был таким.
Кришна сказал: Арджуна, я сражаться не буду, я дал обет. На Курукшетре не возьму в руки оружие. И у меня есть огромная армия могущественных воинов, подобных мне. Так вот, на выбор. Дурьотхана также имеет право просить у меня благословения, как и ты. Выбирайте на выбор, кому армия, а кому я. Без армии и без оружия.
Он говорит: хорошо, как же быть? Кто первый попросит, от этого решится судьба битвы. Кто первый попросит? Кришна говорит: я буду спать. Приходите ко мне, и кого первым увижу, когда проснусь, будет первый просить. Дарьотхана и Арджуна вместе пришли в палатку, Кришна, он спал. Как условились, Кришна спал. Так было договорено. Он спит по своему желанию, не то что мы безвольно, помню, теряем сознание. Не знаю, когда проснемся вообще. У него все под контролем.
И Дарьотхана встал у изголовья, чтобы Кришна быстро его увидел. Встал прямо у изголовья. Арджуна стоп Кришны. Кришна открыл глаза и увидел Арджуну. Хари Кришна, Арджуна сказал: проси, ты первый. Дарьотхана вспыхнул, боже мой. Опять я промахнулся, опять Кришна все знает, он все против меня. Ну, хорошо, Арджуна просит. Арджуна говорит: мне нужен только ты, мне не нужна армия. Ха-ха! Дарьотхана так был в восторге. Глупый этот Арджуна. У него был такой шанс вообще. О-о-о! Теперь я всех размажу просто. Это несметная армия. В три раза превосходим теперь пандавов. У нас Бхишма, у нас Дрона на этой стороне, Карна не обречены. Он ушел довольный припрыжку просто. И Кришна поднялся и говорит: Арджуна, ты что сделал? А что из-за того же? Ты что, не думаешь о последствиях? Юдхиштхира надеется на тебя, все братья пандавы, все подданные ожидают вашей победы. А ты что сделал? Ты отдал всю армию Дурьотхане? И всего лишь меня взял взамен безоружного, давшему обет не брать оружие. Он Кришна молочный, он мог бы всю эту армию один убить, но он дал обет.
Арджуна улыбнулся, сказал: не хитри. Я беру тебя со всеми тремя мирами.
Ты безмерно могущество, ты можешь брать оружие, не брать оружие. Ты могущество не уменьшается, Кришна. Я тебя знаю. Одной мысли достаточно, и присутствия достаточно. Просто возьми вожжи, видимо, колесницу достаточно. И эта армия будет обречена, Дурьотхана. Неважно, какое количество там воин.
А Кришна говорит: я им предлагаю все, что они, все, что не хотят. Хотят только меня. Я таким образом не могу отблагодарить. Я попадаю в долг перед своими преданными.
Поэтому единственное, что остается мне сказать им, единственное, чем могу отплатить, что вот это служение и будет для вас высочайшей наградой, не будет высочайшего блаженства и экстаза.
Кто-то будет занят чисто преданным служением, будет в величайшей степени счастлив всегда.
Он войдет в мое сердце, я войду в его сердце.
Вот это тема 12 главы Бхагавад Гиты.
Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом. И поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения. Но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Тут нужно кое-что сказать, но я не знаю как. Если мне не удастся, простите меня.
Очень тонкий и очень интимный вопрос возникает. Прабхупада в комментарии здесь говорит, любой, да, это редко, кто достигает того уровня, описанного в этих стихах. Это уровень высшего освобождения. Но, он говорит, любой может достичь этого уровня. Тут надо что-то сказать. Что это? Реклама Прабхупады? Он хитрит, может быть? Он говорит, редко, но любой может достичь. Как? Неужели можно достичь такого уровня? В этой короткой жизни. С греховным прошлым. С такими способностями, как у меня. И... любой. Кришна об этом договорить, поговорить. Любой. Все дело в Кришне. Вот почему так важно сознание Кришны. Прабхупада говорит, что, конечно, есть много различных духовных направлений, но в чем вклад сознания Кришны в духовную жизнь общества мира? В том, что имя Бога раскрывается до конца. То есть духовное знание до конца. Везде есть какие-то фрагменты, части или какие-то системы знаний, но они не закончены. Ни одно учение не закончено, пока мы не придем к конечной истине. Говорит Бхагавад-гита. Что я конечная истина. Матах паратарам наньят. Нет истины выше меня, он говорит. Это конечная истина. И вот именно эта истина всемогущая. Даже Вишну не независим от Кришны, его экспансии. Вишну, поддерживающий миры. Маха Вишну. Они все зависимы от Кришны. Это считается секретом и секретом. Тайна-тайна. Сам говорит Бхагавад-гита, я тайна-тайн. За семью замками в Ведах вообще. К Кришне очень трудно приблизиться, потому что это очень сокровенная часть знания. И он говорит, ну если все-таки кто-то обратится ко мне без зависти, потому что он очень красивый. Ему завидуют материалисты. Он делает все, что хочет, он красивый. Окружен влюбленными людьми, он... делает, что пожелают. Он может воровать, он может танцевать с чужими женами, он может делать все, что угодно, он остается чистым, ему завидуют демоны. Нет, Бог такой не должен быть. Они говорят, нравственность где? Ваш Бог ворует, где же нравственность? Богу поклоняются, как вору. Нам нет. Есть разница. Люди, отождествляют себя с телом, не могут приблизиться к Кришне. Поэтому говорят, если все-таки кто-то это редко. Но если кто-то, любой, кто обратится к Кришне, достигнет совершенства в этой жизни. Не знаю, насколько мне удалось передать эту мысль. А очень сокровенное знание. 12 глава. Собственно, на этой главе заканчивается Бхагавад-гита уже. Но еще потом будет 6 глав. Более подробные какие-то уже объяснения, которые объяснялись ранее. 13 глава очень сложная, после 12. Самая сложная философская глава по сложности преподавания Сакхавиданта Сутры. Но усвоив 12 предыдущих глав, мы можем понять очень легко, что написано в 13 главе Бхагавад-гиты. Когда-то мы учили 13 главу наизусть специально, чтобы изучать эту философию глубоко. Мы прочитали с вами 13-14 текст. 12 главы Бхагавад-гиты, это называется преданное служение. Будут ли вопросы, пожалуйста, по этим стихам? Шри Вриндаван Тхама Ки Джай. Шри Шри Кришна Баларама Ки Джай. Вопросы? Да, пожалуйста.
Кто напрямую обратится к Кришне, и одновременно мы знаем, что только через духовного учителя. Разъясните, пожалуйста, это.
Это и есть напрямую, так и нужно понимать напрямую. Если мы без участия чистого преданного обратимся к Кришне, мы не сможем увидеть его.
Это описано в 10-й песне Бхагаватам. Вы знаете эту историю, как Кришна входит в Матхуру. Это очень захватывающая история. Как он входит в Матхуру. И в конечном итоге он должен участвовать в борцовских состязаниях по плану Камсы, царя, демона, который хочет уничтожить Кришну таким вот косвенным образом, надеясь, что он погибнет в этих состязаниях. Он занимает в этих состязаниях величайших борцов, воинов, гуру боевых искусств. А Кришна и Баларама, они юнцы. Так они выглядят, еще возраст такой у них. Это был план Камсы. И там описывается, что когда Кришна взошел на эту борцовскую арену с Баларамой, там была арена и множество было зрителей разного рода людей. Йоги там были, и жители Вриндавана пришли на эти состязания, на этот праздник. И старшие были, женщины-матхуры, были цари, могущественные монархи, были ученые. То есть там разного рода люди собрались. И все они видели Кришну по-разному непосредственно. Это описано. Непосредственно Кришну каждый видит подобно себе. Вот почему мы должны услышать от того, кто видит Кришну истинными глазами, от чистого преданного. А тот, как видит глазами своего духовного учителя, а тот, как видит глазами своего духовного, это парампара называется. Вот это есть непосредственно. Или другой пример, Прабхупада говорит, есть плохое зрение, и вы непосредственно не можете видеть. Видите просто свою катаракту и все. Или диоптрию свою видите. Но надевайте очки, вот он, посредство, и видите. Ясно, непосредственно. Вот это означает видеть через духовного учителя. Резкость наводим. Гуру наведет нам резкость. Куда смотришь? Ты куда смотришь вообще? Ты постоянно смотришь куда-то в Майю. Ты слышишь о Кришне, плачешь, а потом в Майю куда-то идешь. Вот необходим гуру, чтобы наш взгляд был зафиксирован на Кришне непосредственно. А Кришна, когда мы смотрим на Кришну, по наставлениям гуру, он становится очевидным. И мы стремимся к нему, Кришна, я твой. Он говорит, нет, ты слуга моего, слуги, иди обратно к гуру. А, я опять смиренно иду к гуру, гуру Махарадж, простите меня, я опять возгордился. Говорит, иди к Кришне. Кришна, я твой слуга, иди к гуру. И вот этот футбол, он очень помогает нам понять, кто я на самом деле. Трансцендентный футбол, такая лила игра, это статично на самом деле. То Кришне, то гуру, экстаз, то там, то там. И это школа.
Махарадж, спасибо большое за эти сокровенные стихи. Скажите, пожалуйста, вы сказали, любой, кто это связано с милостью Господа Чайтаньи святым именем? Или... Махарадж, вы сказали, любой, кто, когда читали, что любой может, у каждого есть этот шанс, это связано с, Господом, с милостью Господа Чайтаньи со святым именем?
Вот я не хотел говорить, но ты догадалась. Вот. Это связано, конечно, с Господом Чайтаньей, с милостью. Потому что он дает именно Кришне, имя Кришны, Господь Чайтанья. Ну, как бы позволил, позволяет это делать. В чем, как бы, здесь секрет? Кришну можно увидеть только в экстазе любви. Никак иначе. Глазами смазаны бальзамом любви, говорится, можно увидеть Кришну. Хорошо, у нас нет таких глаз, у Господа Чайтаньи есть такие глаза. Вот медитируя на Господа Чайтанью в настроении, мы обретаем этот экстаз от Него и можем видеть Кришну, воспевать Его имя. Вот так это происходит. Как бы Он дает нам аванс взаймы. У нас нет, но вот аванс есть. Использую его. Милость называется, крипа. Это так становится возможным для нас повторять святые имена Кришны. Это несложно. С другой стороны, это несложно. Любой может повторять святое имя Кришны, но другое дело, что он не может это делать искренне. Он избегая оскорбления. Нужен экстаз для этого. Нужно испытать вкус святого имени. Потому что Кришне все живые существа завидуют материальному миру. Все до единого. Вы думаете, когда мы завидуем богатому человеку, кому мы завидуем? Кришне. Вот в чем дело. Я говорю, Кришна не знаю, как ему завидую. А ты завидуешь красивому человеку, который больше красив, или более богатому, или более успешному, или более сильному, или более умному? Это все та же самая тема. Потому что я завидую Богу. Он красивый, он богатый, он умный. Почитание приходит в экстазе, все забывают, кто умный, тот, кто глупый. Становится неважным. И тогда можно видеть Кришну. В святом имени танцевать опять в экстазе. Если бы не Господь Читания, имя Кришны было бы недоступным. Не потому, что его нельзя повторять, а потому, что не хватило бы качеств сделать это. Обратиться к нему искренне, не хватило бы этих качеств.
У меня такой вопрос по вчерашней лекции. Шрила Прабхупада, он, в принципе, выглядит не так же, как и мы. То есть, ну, он выглядит таким, ну, обычным человеком. И мы знаем, что, ну, душа — это тысячная вылазка. А вот когда приходит на землю Шахтяви Шаватара, ну, Шрила Прабхупада, если я правильно понимаю, то его духовная сущность, чем она отличается от нашей духовной сущности, если она чем-то отличается?
Прабхупада не выглядит как обычный человек совсем. Ну, конечно, это человеческая форма жизни, мы видим, это человек. Но он не выглядит как обычный человек. Никто не может так улыбаться, как Прабхупада. Эта улыбка будет проявляться с духовным опытом больше и больше. На изображение, которое мы видим. Никому еще не удалось повторить такую улыбку. Даже если потренироваться перед зеркалом. Что-то не получается, какая-то тонкость есть. Я видел видео, где Прабхупада очки одевает. Я не видел ничего подобного. До сих пор никто еще так очки не надевал, как Прабхупада. Обратите внимание на это. Однажды Прабхупада с молодыми учениками, я не знаю, были инициации в тюрьме или нет еще. Не помню, начало движения было, но эти молодые юноши, девушки, хиппи, они уже полюбили Прабхупаду. Смотрели на нее, как на духовного учителя. Они были где-то на пикнике за городом, там был у них костер, что-то там они... Чапати делали с сахаром, не знаю, что-то такое. Общались, ели. И потом уснули. И там одному из молодых преданных снится сон. Прабхупада. Вот здесь же Прабхупада сидит, но он видит во сне его. Видит во сне прекрасного золотого юношу. И он во сне очень удивляется. Прабхупада, вот вы какой на самом деле. Тогда почему в жизни вы другой? Вы обычный старый пожилой человек. Не так сияете или не обладаете такой ослепительной красотой? Почему же в жизни вы так не выглядите? И Прабхупада этот сказал во сне. Сияющий Прабхупада сказал ему, что если бы я в жизни был таким, люди привлеклись бы моей красотой, но не учением. Он здесь проснулся, пошел к Прабхупаде, Прабхупада не спал. Прабхупада мне только что приснился сон. Прабхупада как будто знал, улыбнулся, как будто знал, о чем будет говорить. Уже по его настроению он видел, что он получил какое-то импульс вдохновения сильный. Он пришел с этим настроением удивительным. Прабхупада, вы мне приснились в удивительном образе золотого сияющего юноши. Я вас спросил, почему вы в жизни не такой? Вы сказали вот такую фразу. Что тогда бы люди привлеклись красотой, но не знаниями. Прабхупада невозмутимо сказал. Сны о духовном учителе имеют значение. Есть очень такая сторона эзотерическое сознание Кришны, опыт, о которой публично не говорят часто.
Иногда преданные так, в намахатах обычно это рассказывают. Вещи, которые ну, невообразимые бывают. Или держат при себе это все. Но у каждого, особенно вот в этой половине, есть такой опыт. Женщины более чувствительны, потому что... Милость как деньги. Вот они пришли, и ты ждешь новые деньги. Сначала эти потратить. Ты еще эти не потратил, еще эту милость не использовал.
Получая высший вкус, мы откажемся от низших вкусов. И вот седьмого оскорбления достаточно сохранять нематериальное желание, получить понять, сколько мы ставим эту тему. И вот он себя этим оправдывает, что пока нету высшего вкуса, то есть это низший вкус, они влияют на себя. Как вот?
То есть, ну, слушай. Это неправда. Мы не откажемся от низших вкусов, даже имея высший вкус. Мы жадные до всего. Как сказал Бхатичитани Махарадж на фестивале петербургском, северо-западный фестиваль российский в этом году. Очень смешно. Смешно он рассказывал, мне так не получится. Смешно, конечно. Но я рассказываю, о чем он говорил. А, та же самая тема. Очень трудно убить старого солдата, пословица есть такая. Вот эти анархии в сердце, это как старый солдат. Есть другие еще выражения. Хвост собаки не выпрямить, например. Он так завивается, если вы не можете такое-то просто выпрямить, он снова скрутится. Его пословица отсюда. Невозможно это сделать. Но он привел новый пример. Про старого солдата, который, значит, трудно убить его. Он рассказал историю в самолете. Они летели со Шварупада, не знаю, кто точно из учеников там был. Ну, наблюдали эту картину, а там кино показывали в самолете. Там был старый солдат как раз этот. Известный какой-то киноактер, такой супермен красивый, значит, он всегда во всех фильмах снимался в боевиках. И вот очередная там какая-то серия идет. И он, значит, с этим оружием, мускулы у него такие, значит, старый солдат опытный, в шрамах. Глаза у него такие, это может быть Рэмбо, я не знаю кто. И он идет, значит, на какую-то гору поднимается и стреляет, значит. И там вокруг него вертолеты, там пушки, пулеметы, все его обстреливают. Все. И он один, значит, старый солдат, в шрамах, идет с этим пулеметом, сопротивляется, и потом в него попадает, он падает. Все, кажется. Правда, смотрит на это, все убили. И он что, он снова встает и снова идет. И снова стреляет, опять это пальба, вертолеты, там война такая, он один приносит. И снова он падает. И снова встает и пропад засыпает уже. Где-то полторы минуты он спит, просыпается, и история продолжается. Он то падает, то встает, то падает. Говорит, очень трудно убить старого солдата. Это, видите, трюк, кино. Вот, то есть, пока мы серьезно к этому отнесемся, в кино может быть все что угодно. Если мы это вот принимаем несколько, ну, искусственно, умозрительно сознание Кришны, это вот как убить старого солдата будет. Но если мы всерьез воспринимаем, это другая сторона сознания. Тогда все будет по-другому. Как говорил Бхактивинода Тхакур, я не знаю, как это, но он сказал, что анархи должны уйти за 3 дня воспевания святого и святого Кришны. За 3 дня. Если серьезно к этому подойти. Ну вот такие есть утверждения Ачарьи. Но даже больше, Харидас Такур сказал больше. Один раз чисто произносишь, и все, кармы нет. И Кришна лицом к лицу ты видишь его. Видите, даже так говорится. Но убить старого солдата не так-то легко. Такие вот примеры есть.
Хари Кришна, здоровый Гуру. У меня не вопрос, я просто хотел поделиться радостью. Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали ядру в Петропавловске.
О, Хари Гуру, поздравляем всех. Хари.
Благословение ваших и преданных на дальнейшее развитие и распространение.
Это большой успех для ядры, да, для Казахстана.
Спасибо.
Это хорошая новость, правда. Твой вопрос.
Хари Кришна, был хорошо. Вопрос такой. Правильно я поняла, что звук помогает чувствовать Кришну и людей вокруг. Просто в последнее время так получается, что я играю киртаны с иностранцами. Ну, то есть как бы я не знаю языка, не понимаю языка. Но приходит такое ощущение, что я их все равно по какому-то уровне понимаю. Правильно я понимаю, что чувствование через звук приходит людей вокруг?
Можно так сказать? Да, через звук. Куда мы ни придем, тут язык не важен. Везде Хари Кришна и везде Кришне говорят. Если даже не понимаете, все равно знаете, что о Кришне говорит. Звук все равно остается трансцендентным, уравновешенным. Обычно никто не ругается, не дерется на эти программы. Заметили? Даже русский народ, смотрите, мятежный, сидит спокойно. Уже 2 часа. Ни одного пинка, ни подзатыльника, ни грубого слова, ни мата трехэтажного русского. Нет, вот смотрите.
Здесь нет такого.
Удивительно. Только при Джибасе матерятся, так больше никто. И можно, они местные жители. Да, это атмосфера. Мы просто чувствуем, как Прабхупада сказал, что Емуна, по-моему, она слушала баджаны Прабхупады. И он просто пел баджаны иногда сам. А преданные там на кухне что-то готовили, были, знаете, служение Прабхупады, он просто сидел и пел баджаны в это время. И Емуна вспоминает, по-моему, это Емуна Мададжи вспоминает, что иногда под эти баджаны я плакала под лестницей и сидела, чтобы Прабхупада не видел. А иногда засыпала. То есть по-разному это было, что я не понимала языка. Бенгали это был, может быть, песня Бхагавата Гита. Вот. Но иногда я просто плакала. И она просто Прабхупаду спросила об этом, что это за звуки, которые я не понимаю, и тем не менее я испытываю такие глубокие эмоции. Он говорит, это как звуки грома. Там нет ничего непонятного. Если даже без перевода поют эти трансцендентные звуки, в этом духе Вайшнава Ачарьи раскрывается сердце. Да, пожалуйста.
Махарадж, скажите, пожалуйста, у меня вопрос по тексту. Тот, кто никому не завидует, и дружелюбно относится ко всем живым существам, преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. То есть на первый взгляд это кажется противоречием, потому что дружелюбно относится ко всем живым существам, и тут даже к своим врагам. То есть, правильно ли я понимаю, что имеется в виду те, кто считает преданного врагом? Ну, то есть, потому что преданного врагов нет. Правильно ли я понимаю? И второй вопрос по поводу вселенской формы. Я слышал, что также Бишмадева видел вселенскую форму.
Кто? Кто?
Бишмадева.
Бишмадева. Да, возможно. Возможно, видел кто-то еще или какую-то еще вселенскую форму. Но вот такую, как Арджуна, говорит, впервые я тебе проявляю такую форму. Там, где он говорит. Также Кришна показал вселенскую форму Яшоде еще раньше, когда был младенцем. Это тоже было нечто иное, другое. Но вот как Арджуна увидел, это было другое. Такую форму. Вот. А что касается врагов, у преданных, преданный никого не считает своим врагом никогда. Ну и тогда он в этой роли выступает, как Арджуна выступает в роли врага Бхишмадевы, но он не является врагом, и Бхишмадева также не является его врагом. Но они воюют друг с другом, исполняют долг.
Хари Кришна, Дума Махарадж. Скажите, в нашей парампаре вот много гуру, и у каждого дома свои божества, свой Иштадев, свои отношения. И вопрос, ученики именно этого гуру принимают Иштадева своего гуру Махараджа, или у нас для парампары один Иштадев, там Читания, Радхарани, или выбор проходит индивидуально, и тогда как его сделать, найти свою именно вечную форму, именно ту Кришну, которой ты всегда поклонялся, которая тебя привлекает, как все это происходит?
Чтобы преданного не привлекали, какие формы Кришны не привлекали его сейчас в нашем движении, там могут быть формы Радхи Кришны, Ситхирамы, Лакшми Нарайаны, Нарсимхадева, Варахадева, Шалаграма Шивы, разные есть формы. Доступ ко всем этим формам через Господа Чайтанью Махапрабху. Вот таким образом все у нас будет как сохраняться в единстве, в правильном настроении. В центре у нас Чайтанья Махапрабху. Насколько мы понимаем Господа Чайтанью, настолько мы приближаемся к Радхе Кришне в той же степени. Без милости Господа Чайтанью недоступны никакие формы Кришны. Почему? Из-за вот этих несовершенств, из-за которых мы всегда совершаем какие-то оскорбления при воспевании имен, при служении. Неизбежно это происходит. Господь Чайтанья – это особая форма Кришны, которая не принимает никаких оскорблений. Поэтому только по милости Господа Чайтанья открываются все остальные ипостаси. Господь Чайтанья тоже показывает вселенскую форму. Также показывал некоторые аватары, как Вараха. Да, он принял форму Нарисимхадева однажды. Господь Чайтанья, то же самое Кришна пропагает. Не воплощение Кришны, а то же самое Кришна. Просто в настроении Радхи. Поэтому он не принимает оскорбления. Приходит именно век Кали, особый век, когда люди не могут самостоятельно духовно продвигаться, нуждаются просто в милости и любви. И его милость, видите, какая границ не имеет. Он сразу дает высшее совершенство, имя Кришны, сразу дает имя Кришны любому. Хотя раньше люди не повторяли именно Кришны, пока они очистятся от всех оскорблений. Поэтому занимало много жизней. И он говорит, если вы уже приняли имя Кришны, значит, прошли все аскезы, все покаяния, изучение шастр, уже многие жизни, как будто вы уже прожили, уже раз вы получили имя по цепи ученической преемственности имя Кришны. Это вклад Господа Чайтанья Махапрабху. Харьярнама, Харьярнама, Харьярнама Ива Кевалам, Калаунасти, Ванасти, Ванасти, Багатира. Аня, так, Господь Чайтанья цитирует эту шлоку. Что в Векале нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания имен Бога. Сразу. Сразу. Без предварительных процессов. Что даже предварительные процессы недоступны человеку. Века люди слабеют памятью, здоровьем, сроком жизни, все, все, все в упадке. Это такое мощное лекарство, мощное средство. Поэтому, с одной стороны, век Кали, он такой вот неблагоприятный век, а с другой стороны, мудрецы благословляют его, потому что так легко приблизиться к Кришне в век Кали. Столько милости.